Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов. Рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня такой носит интегральный характер. Называется «Достижения и провалы Российской Федерации за последние годы». Ну, тут есть чего обобщить за то, что произошло в эти годы. Есть там какие-то плюсы, есть какие минусы и какой между ними баланс. Ну, давайте, я все время так начинаю. Теперь хотел просто передать слово Саше, чтобы он первый смог самовыразиться. Тем более, что наши оценки достижений и провалов могут не совпадать. Пожалуйста, Саша.
Ну, я бы разделил так на неравномерные части. Одну выделил отдельно, а остальные уже рассматривают по кусочкам. Угу. Отдельная часть интегрирует, приводит к действию, на все остальное, это экономика. И то, что экономика в последние годы стагнирует или идет, то в любом случае, так сказать, этой статьей гордиться нельзя. Достаточно. По этой причине, значит, несколько слов в части учета. Что на самом деле стагнирует, не стагнирует, растет. Если растет, то насколько. Значит, абсолютно понятно, что в политических целях нынешние власти пытаются этот эффект спрятать. То, что она падает. Ради того, чтобы спрятать этот эффект, они длительное время давили на Роскомстат, который, собственно, дает статистические данные. Заставляло его, так сказать, подыгрывать, подмазывать, как это в советское время называлось, приписки. Заниматься приписками. Причем в разной степени. В основном смена методики. Ну, например, так сказать, начинали по второму разу учитывать аффинаж золота. То есть один раз брали, что золото добыли сколько-то тонн в год. Это зачислялось в ВВП. Потом стали зачислять, что кроме того, что мы это золото добыли, что мы его очистили. И ту же самую сумму начали зачислять. Нечто подобное произошло со снарядами и патронами, которые изготовили. Это зачитывалось в ВВП всегда. А вот то, что мы их, кроме того, что изготовили, мы их отстреляли на полигоне. И начали зачитывать по второму разу эту сумму. То есть вот такие хитрости применялись давно. Но оказалось, что на определенном этапе и они не спасают. Нужно придумать что-то другое. Роскомстат вообще вывели из подчинения кабинета министров и завели в непосредственно Министерство экономического развития, которое, собственно, Роскомстат и должен, собственно, давать оценку. По этой причине Роскомстат стал совсем шелковый, там поменяли руководство, поменяли несколько методик, и он теперь вроде выдавливает из себя, так сказать, 0,5-1% роста ВВП в год, хотя на самом деле абсолютно понятно, что этим данным уже доверять просто нельзя. И отсутствие роста экономики тянет за собой не только вот это изменение этих формальных цифр, которыми можно гордиться или стыдиться, значит, что само по себе, так сказать, плохо. Он влияет на все остальные отрасли. Потому что если экономика не растет, то нет денег на здравоохранение, нет денег на образование, нет денег на оборону, нет денег на иностранные дела, нет денег на инвестиции для развития инфраструктуры и многое-многое другое. И в итоге из-за того, что падает экономика страны, или, по крайней мере, не развивается. Это самое мягкое, что можно сказать про нынешнюю экономику. В результате все остальные отрасли становятся бесперспективными, потому что, ну, хорошо помечтать о развитии, например, там, фундаментальной науки. Чего не мечтать, когда денег на это нет? То есть, когда экономика страны катится вниз. Причем это она катится, так сказать, и занятость, и все прочее, значит, не в виде налогов, а даже вот то, что люди зарабатывают, это же надо исхитриться сделать в стране такую ситуацию, что работающий человек живет ниже прожиточного минимума. Работающий, не безработный, не инвалид там, без четырех ног там, и пяти лап, там, или еще что-то, только туберкулезник, а работающий человек, который полноценно ходит по 8 часов в день, работает и не в состоянии прокормить не только семью, и самого себя не в состоянии прокормить. Но вот это как-то вот не укладывается в голову, потому что мы знаем много стран, в которых есть большое количество нищих людей, большое количество обиженных там, здоровьем, жизнью, там, еще чем-то. Это объяснимо. Но если человек нашел себе работу, все говорят, он нашел себе работу. Хотя бы он нашел себе работу дворника или там посудомойщика, он ходит на работу. Все. У него уже какой-то минимум, который обеспечивается, так, в частности, усилиями профсоюзов, общим развитием страны, еще чем-то. Там как-то вот иначе. У нас это все очень плохо. Значит, поэтому про экономику, вот моя точка зрения, интегральная. Мы еще, очевидно, будут какие-то или вопросы, или обсуждения, но вот интегрально я бы оценил состояние экономики вот так. Причем ужас положения заключается в том, что никаких реальных перспектив нету. То есть вот уверенно сказать, что вот давайте поменяем там Сидорова на Иванова, министра такого-то на министра такого-то, или даже премьер-министра, поменяем одного на другого, и что-то изменится, такой вероятности нет. Потому что уж больно все запущено с судами, с общей демократией, с развитием местного самоуправления, с логистической системой, так сказать, в стране, которая не вкладывается в нее деньги. Мы потеряли аэропорты, мы потеряли целый ряд, так сказать, дорог, там еще чего-то. То есть вот это приводит к тому, к пессимистической оценке. Значит, вторым делом, так сказать, я бы посмотрел на оборону страны. Мы высказывали это в последних передачах, так сказать, обсуждения, по крайней мере, я высказывал, о том, что обороноспособность страны, которая во многом упирается на технический прогресс, на элементную базу, потому что современные войны, они какие-то электронные носят характер такой серьезный, там важно подслушать, что говорит противник, а не конкретные там пушки завести куда-то. И в этой ситуации, так сказать, мы отстаем, мы проигрываем, так сказать, уже не только такому монстру, как Соединенные Штаты с их армией, но и, скорее всего, Китаю по совокупности. Единственное наше спасение – это ядерный щит, который был создан еще в советское время и который опирается на те ракеты, которые были созданы в то время, и те ядерные боезаряды, которые были созданы в то время. В общем-то, вот это вот постепенно устаревающее, вот эта сила и ржавеющая так, с какой-то скоростью, вот это единственная наша надега. Наверное, это плохо. Хотелось бы, чтобы было меньше ржавого железа, а больше современного оружия, которое бы было, соотвечало всем характеристикам современных так, боевых условий, и в то же время было надежное, так, спокойное. Вот. И для этого не жалко потратить деньги, для этого не жалко потратить. Потому что суверенитет – это вещь такая серьезная, ее надо охранять, его надо оберегать, и так и природные богатства оберегать. Значит, это второе, вот то, что с обороноспособностью страны. Я не буду вдаваться в том, что мы флота лишились, с авиацией у нас провалы серьезные. Я, честно говоря, не знаю, что происходит у нас в общевойсковых частях. Ну, я знаю, что армата не задалась. Вот, по крайней мере, нет ее в войсках. А вот так, что касается там пушек и автоматов, я, честно говоря, не сильно… Это и в прессе не особо описывается. Скорее всего, ситуация она такая сходная с этим делом. Поэтому в электронике мы точно проваливаемся, в авионике проваливаемся с авиацией. Если у нас есть даже хорошие образцы, они единичные. Военно-морского флота мы практически лишились. У нас единственный авианосец еле-еле ползает и рушит собой доки сухие. В общем, конца и края там не видно, это аварийная ситуация. Ну, более-менее, вот единственная такая отрада какая-то. Вроде бы подводные лодки мы так, достаточно успешно там содержим и что-то новое делаем, но при всем при этом, скорее всего, недостаточно. И, по крайней мере, их вооружение в виде ракет, которые должны обеспечивать, собственно, она же подводная лодка не сама по себе, она для того, чтобы быть носителем ракет, вот с ракетами так, и по этой части отстоял. Это что касается обороны. Что касается внешних отношений, ну, тут мы в изоляции. Есть, конечно, какие-то друзья, товарищи, так сказать, типа Сирии и Центральноафриканской Республики, но это неутешительно, но Венесуэла. Все они смотрят нам, так сказать, в руки и пытаются сожрать что-то из наших рук. Если так сказать, у нас происходят какие-то локальные прорывы, удастся поговорить то с Трампом, то с Макроном, то еще с кем-то, то это через там, пару недель микшируется и сходит на нет. Так вот, каких-то уверенных, так сказать, уверенных союзов, уверенных так сказать, каких-то разговоров, так сказать, очень мало. Пожалуй, была надежда на Китай, она как-то не особо состоялась. То есть они друзья, они улыбаются, значит, все хорошо, но они-то по экономике ушли вперед и продвинулись вперед, и по армии, а мы что-то отстаем, и как бы из старшего брата, которым мы были объективно в течение длительного времени, мы сначала превратились в равных партнеров, потом стали младшим братом. А потом я боюсь, что вот уже нам с Индией надо уже равняться, так сказать, ну, еще какой-то потенциальный союзник есть по этой части. Теперь по гуманитарным задачам, так и то, что связано. Но образование рассыпалось. Значит, кроме МГУ и, пожалуй, МГИМО и там, что там, высшей экономической школы, то есть там три вуза на страну, это как бы в любом случае недостаточно. Значит, те вузы, которые были, ну, там, в Новосибирском созвездии, так и Дальневосточные, они явно не тянут так и по квалификации. Да и МГУ, так и многие факультеты оказались в провале. То есть некоторые факультеты живут и здравствуют, это правда. Талантливые дети есть и обучаются там. А есть некоторые факультеты, там, типа социального там, или еще что-то, ну, превратились в определенный отстой, который так и тянет вниз показатели вуза. Так и дальше некуда. Соответственно, нет образования высшего, так сказать, некуда стремиться нашим школьникам, которые оказались тоже в провале, так сказать, и школьная программа тоже, так сказать, засыпалась. Причем потери в этом деле настолько сильны, что не очень понятно, за сколько лет это можно восстановить. То есть вот есть вещи, которые можно там быстро восстанавливать, а вот вопросы, связанные с образованием, быстро не восстанавливаются. Они гораздо медленнее, чем медицина, например. Вот медицина, современное какое-то оборудование сделали, диагностику, нагнали инструкторов, так сказать, научились что-то делать хорошее, или сами освоили что-то, изобрала какая-то школа. Ну, например, вот у нас были два выдающихся глазных доктора, Федоров и Молдашев. Один в Уфе, второй в Москве. И действительно продвинулись на мировой уровень. Без шуток, на мировой уровень. И достаточно быстро, оперативно ввели туда какие-то деньги, там Рыжков в свое время какие-то льготы давал. Значит, вот был результат. Вот что касается образования, то такой скорости, так сказать, она в силу консервативности этой системы, она не сильно получается. Что с этим делом, тоже не сильно понятно. Так сказать, то ли как Петр посылать куда-то за рубеж обучать и потом возвращать дворянских сынков, то ли еще что-то. Значит, проблема, так сказать, не решена. Что касается экологии. И так сказать, то, что связано с природой, так сказать, со всем прочим. Ну, проблема мусора не решена. Мы на этом несколько передач засветили. И, насколько я понимаю, такая ситуация даже на самом высшем уровне, там и президент топает ногами, и так сказать, важные чиновники, и министр так и занимаются этим делом, результата нет. Проблема мусора не решена. Хотя из экологических проблем это самая простая, как бы она, по крайней мере, понятна. Что делать, как с этим бороться. Методики все разработаны, не внедряются. Значит, костная и мафиозная структура, значит, извлечения прибыли из этой темы так и мешает всему этому процессу. Ну, про здравоохранение я уже так и в двух словах сказал, но вот, да что мне рассказывать так и жителям, когда все они печально знают печальную картину. Причем есть еще в Москве, так сказать, и в ближайшем Подмосковье такая ситуация, какая-то относительно ничего. Абсолютно понятно, что если на 200 километров отъезжаешь в Москву, там, в Тверскую область куда-то, то это носит характер такой откровенно издевательский. Как бы это какие-то больницы превратились в какие-то приюты с обшарпанными стенами, с какими-то древними ржавыми кроватями. Я надеюсь, с каким-то оборудованием, я надеюсь, с хорошими врачами, но как бы эти надежды, видя фотографии того, что там происходит, как бы они, эти надежды у меня все меньше и меньше. Вот крупным планом, так сказать, то, что у нас происходит.
Ну, это путь и повидение. Значит, я что хочу сказать, тем, конечно, было затронуто много. Ну, начну по порядку.
Ну, но не все, мы можем еще это продолжить. Да, вот, да, как раз есть смысл вот эти обсудить.
Начну с экономики. Ну, мне вообще-то кажется, что, хотя и статистика существует, но, во-первых, во всех странах, включая, кстати, Советский Союз, в его лучшие годы, она была лукавой. То есть показывали то, что выгодно показывать, что невыгодно, соответственно, не показывали. Ну, пример самый простой, причем специально взятый не из нашей практики. Вот в Соединенных Штатах самый большой оборонный бюджет. Они больше всех тратят на оборону, и с учетом своих союзников, особенно там ближайших, кто там к ним тратит примерно в сходных суммах, Российская Федерация там на 7-м месте, кстати, находится по этим тратам. Они бы должны были всех в мире просто покрыть как бы ковцу и не рыпаться. Блин, с Афганистаном справиться нельзя. Понимаете, то есть я хочу сказать, что здесь суть не в том, сколько денег в итоге вкладывается в то и другое, а, во-первых, как они тратятся и к какому результату приводят. Это я про экономику вообще, а не специально про военную сферу. Поэтому сравнивать все в цифрах роста ВВП, плюс 1%, минус 1.5%, оценки всяких Moody's, там, что они по этому поводу думают и присваивают, какой рейтинг тебе, BBBB минус или BBBB плюс, Это все это, в общем-то, херня, по-моему. Во всяком случае, на глаз это как-то определить и почувствовать в своей жизни невозможно. Можно с течением времени, там, определенного периода, пятилетки, там, 10 лет. А так вот, в реальной жизни, так сказать, сопоставить это невозможно. Поэтому я буду стараться оперировать теми вещами, которые более-менее очевидны и все-таки могут быть как бы проверены личным опытом. Я как раз считаю, что в смысле экономики мы достигли в большей степени, больше можно насчитать достижений, чем в каких-либо других областях. Ну, в частности, практически реально вот достигнута продовольственная безопасность. Это хорошо. Я считаю, что в России вообще всегда была традиция продовольственной безопасности. За счет личных подсобных хозяйств, там всякого рода дачных, так сказать, огурцов, редиски. Не бог весть что, но пропитаться можно. Да, там всяких кроликов, поросят, кур там и прочее-прочее. Вот
так. Ну, по птице, если быть конкретным, то по птице получилось.
Ну, Саш, я хотел бы высказаться цельно. Да? Вот, поэтому с этой точки зрения, во-первых, так сказать, это же достигнуто. Это, кстати, можно видеть и по другому фактору, вот, который меня изумляет уже некоторое время, несколько лет, но я его ни разу не публиковал еще. Вот понимаете, мы в свое время знакомы были и знали такого автора, скажем так, Паршева, который где-то лет, наверное, 10 назад написал книгу «Почему Россия не Америка?». И в нем, так сказать, она имела определенный успех, в том числе и в оппозиционных кругах, где, в частности, доказывалась известная мысль, что Россия – это страна рискованного земледелия, которую мы, кстати, знаем еще с советского времени. Что поэтому тут ничего не растет, надо закупать. Сегодня шторм, завтра ураган. Ну, правда, в Штатах тоже есть торнадо, но неважно, мы говорим про Россию. И, так сказать, таким образом урожай становится непредсказуемым. Блин. Вот как в этих условиях, с учетом развала колхозов, совхозов и прочего, мы стали первым в мире экспортером зерна. Хау. Откуда это зерно? Что, его есть перестали, что ли? Не перестали. Здесь перевод? Нет. Закупаем, может, его в Соединенных Штатах, как в советские годы? Снова нет. Может быть, к скотине жрать не даем? Даем. Большая часть кормового зерна, кстати, даже тогда закупалась в Соединенных Штатах. Блин, откуда благополучие-то? Откуда независимость? Я, например, этого феномена еще не исследовал детально, понять не могу. Но констатировать его обязан, что это есть. Поэтому с точки зрения вот экономического, так сказать, и всякого прочего, ну, опять же, тяжелый удар по экономике, вообще вся история, допустим, с транзитом газа через Украину. Потому что строить два газопровода, там один в Турцию, другой этот Северный поток, потом Северный поток 2, это дорого стоит. Вообще-то вот тот же самый Крымский мост, совсем то, что на него украли, там не так, дорого очень, понимаешь? Ну вот страна вся должна была быть, сходить с голой жопой и вывернуть карманами. Что-то вот такого явления в массе своей не наблюдается. Я не говорю, что все рванули резко вверх, но так или иначе, вот такого вот тотального обнищания, ну, на уровне войны, да, которая происходила бы, его тоже не наблюдается. Но это объективно. В данном случае здесь никаких моих симпатий к режиму нет. Просто хочу сказать, что что-то в экономике перестроилось, начало работать не так. Вот, и поэтому, значит, определенные достижения здесь, так сказать, существуют. Все, что относится к области недостатков, в основном базируется в области цифр. А цифры, как я уже говорил, в самом начале пощупать достаточно сложно. Значит, что касается провалов. Это я говорю про достижения, хочу сказать про провалы. На мой взгляд, самые крупные провалы, которые стоили дороже всего стране, это провалы в политической области, то есть в области непосредственной ответственности президента Путина. Вот на экономику можно там кивать на Медведева, на каких-то министров, там Силуановых, всяких прочих, что они там чего-то не доделали, ну, наоборот, или наоборот доделали. Вот область политических решений, это область чисто его. Что мы имеем в этой области? Во-первых, если начать с самого начала, это провал по договору сначала по противоракетной обороне, за которым, как карточный домик, посыпалось все остальное. А именно, так сказать, договор по ракетам средней и меньшей дальности, сами, собственно, установки ПРО, которые были ограничены этим договором, и которые не предполагали, например, их размещение в Европе, в частности, в той же Румынии, Польше, и которые сейчас, как уже теперь становится очевидным, нам-то это было ясно и раньше, но сейчас это стало очевидным, являются установками двойного назначения фактически для запуска сухопутных томагавков вот по близлежащей России. Это было все понятно еще в 2001 году. вот не надо было рушить тогда договор по ПРО вот этим безумным резанием советских ракет, так сказать, плясать под
центральной дудочку. Центральной части страны.
Да, Десеба, да. Вот, плясать под дудочку дяди Себа. То есть дурость Путина, которая сказалась тогда, в 2001 году, вот сейчас 19 лет спустя, она на нас играет. Понимаете, против нас. И мы вынуждены в итоге начинать новую гонку вооружений. Ну, мы, я имею в виду, естественно, элита, которая принимает это решение. Но это же делается за наш счет. Понимаете, поэтому это просто еще раз относительно важности политических решений и какое они имеют решающее значение далее для экономического состояния и вообще как и за счет чего мы живем. Ну, второй, конечно, крупный провал такого же рода – это несостоявшееся выдвижение на Украину и, собственно, не приведение ее к миру, к порядку, как угодно, что было возможно, реально и законно в 2014 году, имея на руках президента Януковича. Вот вы тогда об этом говорили, ну, не мы, я, в частности, тогда об этом говорил, что это гигантская политическая ошибка, которая нам будет дорого стоить. Вот эффекты ее мы раздвигаем по сей раз, то есть разгребаем по сегодняшний день. И если бы эта ошибка не была совершена, вот я вас уверяю, все истории с санкциями, с этими крымскими мостами, которых незачем было бы тогда строить, со всеми этими сбитыми Боингами, всякой прочей херистикой, включая какие-то обводные пути на Украину, какие-то попытки затолкать туда воду вместо Днепровской воды, которая спокойно текла по Северо-Крымскому каналу, и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Всего бы этого уже не было. И санкции, я вас уверяю, если бы они были наложены в 2014 году, они год или два спустя умылись бы и кончились. И все, это был бы максимум. Сейчас мы их имеем по сегодняшний день. Я повторяю, я не считаю, что эти санкции для нас вредны. Я считаю, наоборот, что они полезны. В частности, вся идея про продовольственной безопасности взялась именно отсюда. Но если ее считать неким общеполитическим вредом там, и прочее, прочее, то это не так. Далее, насчет вооружений. Я тут только пунктиром, чтобы не расползаться. Насчет военно-морского флота. У нас его, по сути, никогда и не было. У нас был хороший подводный флот. На уровне американского флота у нас не было. Были какие-то попытки составить ему частичную конкуренцию в советские времена. До его уровня он все равно не дотягивал. И поэтому, есть ли смысл продолжать эту бессмысленную гонку, я думаю, что нет. Тем более, если нет американских амбиций там, править по всему миру при помощи высаживания, так сказать, их каких-то десантов. Кстати, у них это херово получается. У них это не получилось с Вьетнамом, у них это на 50% получилось с Кореей, и у них это совершенно не получается, допустим, в том же самом Афганистане. Хотя туда они подползают именно силами флота, и оттуда начинают лупить там томагавками и прочее, прочее. Поэтому я не считаю, что если бы не втянулись в эту гонку, то что-то особенно проиграли. Образцы вооружений, которые создаются, они создаются на достаточно современном уровне. Я не, вовсе не собираюсь тут впадать в иллюзии того, что там несколько танков формата показанных на параде, это и есть, так сказать, вот сразу лицо современной армии. Разумеется, нет. То же самое, как и дроны, которые сейчас начали делать и летать, там показывать их испытатели полета, это не значит, что вся армия оснащена дронами. Но то, что такая техническая возможность существует, и она может быть реализована, это тоже бесспорно, и это неплохо. Другое дело, что тот удар, который был нанесен по российской экономике, в советской экономике даже, в 90-е годы, который позволил привести к распаду страны, он до сих пор сказывается. Да, мы живем впоследствии стратегического отступления, назовем так, которая вынуждена была уйти страна после того, как ее разрушили в 1991 году. Но это уже другая история. Насчет иностранных дел. Я не считаю здесь каких-то особых успехов, но и поражений тоже особых не вижу, по той причине, что мы всегда были в изоляции. И в изоляции, как выяснилось уже сейчас, то есть стало очевидно уже сейчас, не по причине того, что Советский Союз защищал идею международного коммунизма, а всем остальным в мире она вот так вот жутко не нравилась, что прям вот против нас точили всякие козни. Против России козни будут точиться всегда ее геополитическими конкурентами. У нее, как известно, есть только два союзника, ее армия и флот, а все остальные при первой удобной возможности набросятся на нас. Это слова Александра Третьего, а не мои. Поэтому, так сказать, считать, что мы оказались в какой-то особой международной изоляции из-за того, что там неправильно повели себя в Крыму, или не расшаркались там где-то на Донбассе, или еще в чем-то там виноват, это все фигня. Мы все равно не окажемся до тех пор, пока, если только нами не будут управлять западные марионетки, как это было вот в 90-х годах. все эти Козырева, Ельцины, так сказать, и подобные, ну, такой, в чистом виде марионетки, я имею в виду. Не какие-то закамуфлированные, а прямо вот дальше некуда. И поэтому здесь на иностранные дела нам жаловаться особо нечего. Насчет образования. Регресс действительно есть. И он очень существенный. Это вот идиотское ЕГЭ, там все это прочее, что отличает от самостоятельного мышления. Но регресс по отношению к чему? По отношению к советской школе образования, в первую очередь. Вот по отношению к ней провал драматический. А по отношению к тому, что имеется на Западе в качестве образования, я имею в виду хотя бы школу. Ну, там на уровне Германия, Франция, Великобритания, Канада. Вот то, что я знаю. Да и Соединенные Штаты в значительной мере. Ну, там-то полная жопа. Понимаете? То есть в нашем смысле образованием это считать нельзя вообще. Это какая-то подготовка кухаркиных детей к тем, чтобы они умели читать, рисовать, прыгать и бегать во дворе. Вот. Есть какие-то элитные заведения, это бесспорно. Но мы же про элитные не говорим, мы говорим про массовое состояние школ. А все остальное это, в общем-то, для дураков. Для того, чтобы они так умели читать, писать и, в общем-то, хорошо работать на станках, заводе, проститутке, там, кем угодно. Ну, в общем, не слишком применяли свой интеллект, так сказать, действующую государственную машину, не слишком хорошо соображали, что там с ними делают дальше вот эти самые элиты, которые получают образование другого уровня, это правда. Но это, так сказать, вот узкий круг людей достаточно. Вот. Ну и так, я ничего не забыл из тех тем, о которых ты сказал.
Здравоохранение.
Здравоохранение. Что касается... Прошу прощения, у меня тут как бы не до конца излечение произошло. Да, что касается здравоохранения. Значит, тоже тот же самый регресс по отношению к советской медицине, он виден и очевиден. Вот. Но тем не менее, хочу сказать, что все-таки современные технологии так или иначе они существуют, они каким-то образом внедряются. Они не являются бесплатными, что большой минус по отношению к медицине советского времени. Вот. Но с точки зрения там, всяких томографов компьютерных, там, того всего прогресса явного в зуболечении, который я, например, давно, так сказать, страдал этим дефектом, но теперь оно наконец-то стало реально безболезненным, а я прожил тяжелые годы, борясь, так сказать, с зубоврачебными кабинетами, переживая страх перед входом в ним. Это все все-таки ну, вот, существует. Но, безусловно, что вот то постоянное дергание и реформирование сферы здравоохранения, которое происходит, это, на мой взгляд, не плюс, а большой ее минус. То есть мы так не можем окончательно понять, что это за медицина, какая она, так сказать, там охранительная, там, страховая или еще там какая-то. И что самое главное, когда становится вот это разрушение близких к пациенту поликлиник, которые продолжаются и происходят повсюду, по всей России, в том числе и в Москве. Поэтому наряду с достижениями, конечно, есть главные серьезные промахи, и главные из них, на мой взгляд, они происходят даже не в сравнении с окружающим нам миром, а по сравнению с той действительностью, которую мы имели в Советском Союзе. Вот если бы все то же самое, весь тот же самый технический прогресс происходил бы в СССР, и мы бы жили сейчас в СССР, то мы бы жили, конечно, так сказать, гораздо спокойнее, гораздо богаче, гораздо увереннее в завтрашнем дне. Другое дело, что та правящая машина, которая управляла СССР, она фактически его же и изжила, ну, начиная с Горбачева, да там и других немало политических персонажей, которые действуют по сегодняшний день, взять того же Зюганова хотя бы. Вот. И поэтому в этом смысле это самый крупный наш, если угодно, цивилизационный провал, в котором мы рухнули, так сказать, после того, как закончится Советский Союз. Пожалуйста, Саша.
Проблема мусора и экологии.
Да, да, по проблемам мусора. Ну, значит, с проблемой мусора, естественно, она не решается в ближайшие дни. Я вовсе согласен с тем, что сказал Саша. У меня тут нет особых оппозиций. Единственное, что, с чем я не вполне согласен, это с вопросом строительства мусоросжигательных заводов, но это частная деталь. Я считаю как раз, что их надо строить. Но, так сказать, так или иначе, я имею в виду классическую схему, а не специально там какую-то суперплазменную там, и так далее. Не в качестве оппозиции этой схеме, а в качестве как бы дополнения и разумного экономического решения. Вот. И что касается экологии в целом, ну, у нас здесь... так сказать, природой и, скажем так, наследием проклятого царского и не менее проклятого советского режима, все-таки была задана страна, в которой с экологией дело обстоит априорно лучше, чем в других местах, просто потому, что у нас тупо больше земли. Мы как бы самая большая по площади страна в мире. Поэтому, по счастью, очень многие огрехи, вот эти вот, так сказать, экологические проблемы нам прощаются, именно потому, что многие поколения наших предков пролили свою кровь за то, чтобы Россия стала великой, вот именно великой державой в прямом смысле слова. И это играет абсолютно на всех факторах, как Саша верно все время замечает, в великой стране более выгодно жить, чем, как говорится, в стране мелкой и раздробленной.
Это национальная идея.
Это национальная идея, я согласен вполне. И эта национальная идея – это не абстракция. Это вот конкретный пример, как да. это реализуется и покупается. Да, с экологией, грубо говоря, была бы жопа, если бы мы жили в пределах Московской области, и все, что здесь производили, здесь же бы и складировали.
Но у нас не было бы Байкала.
У нас не было бы Байкала, у нас много бы чего не было. Но у нас Россия. И эта Россия, она не обломилась просто так, упала с неба. За нее воевали. Знаешь, начиная с Ермака, матушки Екатерины, так сказать, казаков всех видов, так сказать, турецкого хана изгоняли из Крыма, сколько на Кавказе, сколько было войн. Это было тяжелое дело. Это поколения, в общем-то, гробились на то, чтобы создать нам ту Россию, в которой мы сейчас можем жить безопасно, в том числе и в экологическом отношении. И поэтому, конечно, в этот момент наблюдать за действиями всяких там политических профурсеток, которые это все раздают, продают и вообще на свои яхты и прочую херню разменивают, конечно, это, так сказать, больно. Вот. Поэтому это, на мой взгляд, один из основных прорывов. Пожалуйста, Саша.
Теперь несколько слов о судебной системе. Так сказать, на мой взгляд, у нас серьезное отступление от судопроизводства, значит, нормального. Так сказать, у нас сложилась ситуация, в которой, в общем-то, решение носит произвольный характер, судебная система деградировала, так сказать, до неприличия, и тут даже слов хороших не найдешь. Примеры этого мы видим вот на последних тут московских событиях, но и без них так и хватает. Причем не только там, где политика завязана, еще это как-то объяснимые вещи, а в обычных уголовных делах, гражданских делах ясно, что судебная система перегружена, неправильно работает. Это раз. Второе, что называется государственное строительство, это, собственно, министерство, ведомство, так сказать, вот то, чем они занимаются. Угу. Насколько это все эффективно работает. На мой взгляд, неэффективно. Собственно, это сказывается на первой статье под названием «Экология», «Экономика». Ну и в других таких вещах, как, например, таможенный кодекс, угу. налоговый кодекс, административный кодекс. Запутанные, неправильные, неэффективные, так сказать, приводят к тому, что нет стимулирующего фактора развития, так сказать, производства и какой-то экономики благодаря налоговому кодексу, а наоборот все душится. Если выплачивать все налоги, то просто разоришься. Люди вынуждены жульничать, потом попадаются в ту самую неэффективную, так сказать, судебную систему. То есть, в общем, море безобразий по этой части есть. Это накладывается на такую неэффективную вещь, как отсутствие федерализма истинного в стране. Причем даже задача о том, как его правильно построить, нет. То есть она как-то не сформулирована, она не сделана. Субъекты федерации заведомо строятся как дотационные, что неправильно. Не объединяются там, где надо бы их объединить. Не разъединяются, где их надо бы разъединить. То есть вот эта работа не ведется ни в коем мере. Все вот эти 8 федеральных центров, которые, так сказать, попытались создать, понятно, что получилась фикция какая-то, какое-то количество чиновничьих мест создалось, а работы от них, так сказать, не видно, и эффективность, так сказать, были у нуля. Значит, таким же образом загублено и местное самоуправление. Ну, если классический вариант, это то, что в Москве это вообще верх безобразия, то есть оно фактически носит такой там, фанерный характер. Но и в других местах, где оно объективно существует, ясно, что перераспределение средств между центром, субъектом федерации и местным самоуправлением происходит в пользу центра, и в крайнем случае, субъект федерации. Местному самоуправлению не достается ничего. Собственно, он влачит жалкое существование, и свою функцию основную, так и хозяйственную, выполнять не может. То есть оно не может построить мост, оно не может сделать лесную дорогу, оно не может благоустроить какую-то деревню, поселок там или чего-то. Ясно, что все это носит жалкий характер, так сказать, все деньги вытащены черти куда, а что остается, так это расходуется неэффективно. То есть с местным самоуправлением плохо. Вот эту тему, вот тут целая группа из 4 тем я тебе перебрасываю.
Саш, я, во-первых, согласен с тем, что ты сказал. Вот. Во-вторых, я все-таки хочу заметить, что у нас как бы тема не резиновая, потому что у нас есть много уже вопросов от слушателей. Если не против, мы, может, к ним перешли.
Не, ну, для того, чтобы завершить, вот те темы, которые я проговорил, так, ты на них дай анализ-то свой, согласен, не согласен,
согласен,
то как?
Согласен.
А дальше мы перейдем к вопросам.
Я согласен вполне, потому что ну, судебную систему это не видит только слепой, что ее реально нет. Понимаешь, что есть только приказная система сверху донизу, так сказать, по сравнению с которой даже советская система правосудия, она такая святая, кажется, и жутко демократичная, хотя и там были проблемы, так сказать, будь здоров. Вот, поэтому,
что отсюда касается... это смотрится как теплая ламповая ситуация.
Да, 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 да. Поэтому нет, здесь это очевидные вещи, Саш, тут не о чем возражать, я совершенно с тобой согласен. Так, ну, да, если не против, мы перейдем все-таки.
Да, тогда давай к этим самым вопросам.
Вот, первый вопрос. Действительно ли счастливы корейцы в КНДР под руководством Ким Чен Ына? Вы знаете что? Ну, во-первых, мы скоро там будем и еще раз можем это увидеть. Во-вторых, не надо, так сказать, думать, что там в Северной Корее все только и думают, как бы оттуда убежать. Там все-таки родина, там люди живут, у них есть свое как бы стиль жизни, благополучие, стабильность, что очень существенно. Вот. И вообще свое понимание счастья, которое реализуется и которое, в общем-то, вполне возможно и достижимо. Но я, сверх прочего, хочу сказать, что вообще-то счастлив-несчастлив чаще всего познается, когда ты переезжаешь из одной страны в другую и как бы опираясь на знание своих собственных реалий, глядишь на другую с точки зрения туриста, и думаешь, ну как у них все здорово, сидят, пьют пиво, там сосиски едят. У нас таких сосисок нет. Значит, они счастливые, а мы несчастные. Это очень примитивный взгляд на вещи. Поэтому я думаю, что граждане, особенно патриоты своей страны, должны быть счастливы каждый по-своему. Пожалуйста, Саша.
Для меня принципиально важно не один раз съездить в страну, а несколько раз съездить в страну и посмотреть изменения. Потому что мы были последний раз с тобой в Северной Корее 18 лет назад.
Да.
18 лет назад. Для меня интересно не посмотреть экзотику, так сказать, и скушать экзотическую рыбу или черепаху, так сказать, а посмотреть динамику, как изменилось. То есть мониторинг произвести. Вот что было раньше, во сколько было таких машин, сколько стало дорогих машин. Какие красивые девушки были, так сказать, значит, регулировщицы в то время, какие красивые девушки-регулировщицы в нынешнее время. Вот разницу вот между тем 18-летним, вот мне интересно посмотреть, и, собственно, на основании этого, по приезду, так как я смогу отчитаться перед нашими зрителями о том, что я увидел, как это я все понимаю. Это раз. Во-вторых, в ходе подготовки этого визита, естественно, жена у меня кореянка, поэтому, так сказать, она трепетно относится к этой теме, изучает, так сказать, всю специфику всех отношений, причем и южан, и северян, и как из китайцев, так и которые задействованы в эту кампанию. Какая тенденция наметилась, то, что она подметила и мне рассказала. Оказывается, большое количество женщин Северной Кореи выходят замуж за китайцев, оформляются там, делают, значит, получают, оформляют какие-то документы, возвращаются в Северную Корею, живут там, получают, так сказать, получаются смешанные семьи, так сказать, получают финансирование из Китая. То есть они как человек-человек, вообще существо приспособляющееся, так сказать. Значит, они приспособились вот к такой, но из страны не уезжают. То есть они выезжают, выходят там замуж, значит, заводят семьи и тем не менее возвращаются потом обратно в Северную Корею, живут там и получается разновидность, как это, хуацао, вот то, что китайская диаспора.
А, кстати, могли бы также выехать и в Южную, логично ведь, да?
Ну, там, так как это, Валер, они воюют, у них же перемирие.
Я говорю, что если бы эти женщины...
В Южную они, не могут, а вот в Китай, так сказать, ездят достаточно много, и там вот это у них полноценное вот это сотрудничество на уровне вот этой социального обслуживания, так сказать, оно произошло.
Не, я просто имею в виду, что если бы они были так несчастны в Северной Корее, то они, выйдя замуж за китайца, потом с этим китайцем могли бы уехать там в Южную Корею.
Да, да, могли. Бы. Если ты не пересекаешь границу напрямую, то ты окольными путями можно. Но потом не вернешься. Так как они любят родственников, так ведь, и как бы, причем и тех родственников, с которыми они живут в Северной Корее, а также тех родственников, которые живут в Южной Корее, они же до сих пор стремятся объединиться, так сказать. Вот, несмотря на то, что бог знает, сколько лет уже прошло разъединение, у них родственные чувства очень сильны. Поэтому эта тенденция, она видна, она прочерчивается, и это не новость, то, что они, так сказать, вот, к родственникам стремятся, так эти, ну вот в отличие от русских, так эти, у них очень тесные родственные узы, так эти организованные. Ну вот такие процессы есть, мы их живьем увидим, все приедем, расскажем, так ведь у нас будут ощущения какие-то.
Окей. Так, следующий вопрос. Смирнова, вы не совсем поняли мой вопрос про Кубу. Почему США не могли именно с моря атаковать Кубу в 90-х и высадиться только после разгромной массированной атаки с моря? Это сложно было бы? Вы знаете, ну война-то идет не на море, а на суше. Но они окружили бы ее, там, допустим, бомбили бы сколько можно, ну, стерли Гавану с лица земли. Это был бы не подвиг, но у американцев таких неподвигов много. А дальше-то что? Дальше надо вторгаться? А вот насчет торгаться, вот по их подсчетам, меньше миллиона жизней им вообще было бы не положить. Миллиона. Понимаете? Вот, поэтому реально там бомби с моря, не бомби с моря, результат был бы такой же. Кстати, они и осуществляли блокаду именно для того, чтобы, ну, как бы задушить с моря. Ну и что дальше? Ну, ничего не вышло, конечно. Пожалуйста,
Саша. На эту тему есть известный юмористический обмен радиограммами между авианосцем атомным, американским, гигантским, который говорит, что сверните с курса, иначе мы тут и требуют что-то. У нас вот такой, такой авианосец, столько там ракет, столько самолетов, пушек и прочее. Там ему ответ отвечает в этой радиограмме: мы свернуть не можем, мы на маяке. У нас наше оружие такое кошка-плюшка, так сказать. И там, что, но мы свернуть не можем. И сказать, лучше вам свернуть все-таки. Так что такой известный радиообмен.
Ну да, это мы в истории, да, понятно. Очень, кстати, симптоматичное для этой ситуации. Так, можно ли сказать, что власть в России что-то делает положительное? Ведь смотрите, сколько дорог построено, архитектуры в Крыму, сколько за 5 лет построили, разве плохо? Я не говорю, что все плохо. Я как раз хотел сказать, что и сказал, собственно, в самых первых счетах, что, на мой взгляд, самые успешные достижения, они как раз в сфере экономики реализуются. Я не всю ее охватил, естественно, но действительно, это хорошо, конечно, строить дороги, действительно. У нас дорогами был в Советском Союзе швах постоянный. Пожалуйста, Саша.
Если страна живет без глобальной войны, то в силу научно-технического прогресса она развивается и растет какими-то темпами. Это закон. Даже самая плохая. Но есть какая-то норма, по которой вроде как надо развиваться как минимум на 2-3% в год. Вот если это происходит выше этой нормы, то это хорошо. Если ниже этой нормы, то плохо. Вот о чем речь.
Так, следующий вопрос. Мне один украинский патриот сказал, что Путин с Крымом повторил подвиг Гитлера с судетами, что это оккупация. Как вы это прокомментируете? Вы знаете, у украинских патриотов вообще плохо с историей. Это там известно как бы по многим факторам, но поскольку тут зацепили тему судетов, то коротко напомню им канву. Дело в том, что, во-первых, Гитлер не оккупировал Судеты, а ему была отдана Судетская область в результате решения 4 держав, вот того самого, который называют Мюнхенским сговором. Реально это же был договор, подписанный Англией, Францией, Италией и Германией, о том, что они фактически, почему этими странами? Потому что фактически они пересматривали условия Версальского мира, по которому Германии были отделены определенные территории, в частности Судетская область, которая стала частью новообразованного государства Чехословакии, которое до Версальского договора вообще-то не существовало. И поэтому Судеты были возвращены Германии как удовлетворение ее жалобы на несправедливое, так сказать, вот это вот распределение Версальского договора. Ну, причины тоже известны, они, так сказать, в истории, так сказать, широко достаточно обсуждены. Я хочу сказать, что Гитлер никого не оккупировал в этом плане, а просто ему была передана эта область. Когда туда вошли германские войска, они были с триумфом встречены местными жителями вообще, так сказать. Кстати, именно в этих судетских районах находились вот известные заводы «Шкода», которые как раз являлись одним из крупнейших поставщиков вооружений для Германии во всю войну. Поэтому ассоциировать это как-то с оккупацией совершенно невозможно, потому что в первую очередь местные жители, вот тех самых судетские немцы, а их было там 90%, они совершенно не считали это оккупацией. Вот это нравится кому-то или нет, но это исторический факт. Никто из них не считал себя оккупированным. В том же самом смысле жители Крыма не считают себя оккупированными, это сейчас всем прознается просто потому, что они считают себя русскими, они находятся в России. Вот и все. Поэтому параллель-то есть историческая, но я думаю, что просто автор, тот, кто это сказал, он не очень хорошо понял, что такое подвиг Гитлера с Судетами. Так, еще вопрос. Если бы вы были президентом, вы бы сделали что-то иначе по политике вооружения России, или власть сейчас все правильно делает в этом направлении? Саш, давай ты, а то я чуть-чуть отдохну даже горлом.
Значит, я бы, конечно, сделал. Во-первых, так сказать, выделил такие приоритетные задачи, которые объективно существуют в стране. Значит, задача номер один – это поддержание, значит, нашей космической и авиационной группировки, так сказать, и ядерной триады, так сказать, в том состоянии, чтобы оно могло выполнить свою задачу стратегическую. Это задача номер один. Она, так сказать, вот ее надо выделить как приоритет и заниматься отдельным вопросом, в отдельную программу, и чтобы этот вопрос был порешен. Вот. И никаких сомнений ни у кого в мире не возникало, что даже те достижения, которые в Советском Союзе мы достигли, вот мы их удерживаем на соответствующем уровне, поддерживаем эту технику так, как надо. Это первое. Второе. Значит, армия должна носить профессиональный современный характер. Особенно, когда имеются денежки от нефти, от газа, так какие мы в состоянии это выполнить. И вот перестройка на вот эти рельсы, так сказать, это вот вторая задача. Она такая общевойсковая. Для меня принципиально важным является из всех соображений, которые есть, стратегически, что все наши боестолкновения могут происходить на, в условиях горных. У нас вся южная дуга – это горы. И поэтому создание вот таких вот горнострелковых войск, которые в состоянии воевать в горах, на мой взгляд, это недооценивалось, недооценивается и, скорее всего, будет недооцениваться в ближайшее время. Поэтому, так сказать, определенное формирование, так сказать, специальных так, горно-стрелковых войск, которые могли бы воевать не только так сказать, на Кавказе, и в Средней Азии или где-то, и на Дальнем Востоке, так сказать, в горных условиях. Вот эта задача, так сказать, она является принципиально важной, так сказать, с точки зрения вот определенной перестройки. Вот это тот минимум, который бы я сделал. При этом, так сказать, так как у нас морская граница большая, то вполне очевидно, что флот должен существовать и выполнять полноценную функцию. Развитие вот этой аэрокосмической отрасли, оно неизбежно приводит к развитию высоких технологий. И тут есть возможность в рамках конверсии что-то с этого получить, потому что сами технологии, которые создаются при этом, с самыми светлыми умами, с самым шикарным финансированием, их потом можно применять в интернете, в сотовых телефонах. Ну, понятно, что если ты создал что-то там классное, какой-нибудь квантовый компьютер, условно говоря, для сугубо задач военных, то потом он может применяться и в науке, и в искусстве, и в быту, и где угодно. Значит, с этой точки зрения вот эту вещь тоже упускать нельзя. Вот это в двух словах так и то, как я считаю, надо делать.
Ну, я что могу к этому добавить? Вообще, так сказать, сделать что-то иначе в политике вооружения России, это вот начиная с какого времени? Если говорить только про сегодняшний день, то по-крупному, я думаю, что власть придержащая делает все правильно. Но дело в том, что это все правильно базируется на исправлении тех ошибок, которые эта же самая власть успела натворить в начале 2000-х годов. Я имею в виду период только этой власти, еще не считая предыдущего. Поэтому, если бы, так сказать, мы имели возможность формировать эту политику тогда, в 2000 году, конечно, не резали бы ракеты. Я думаю, что был бы целый договор по ПРО и вообще многих направлений гонки вооружений сегодняшних, которые в любом случае затратно, она, их, конечно, можно было избежать. Хотя, при всем при этом, я совершенно согласен с Сашей в том, что любое совершенствование вооружений, исторически и практически в мире, оно идет, толкает все остальные технологии за собой. И, возможно, это как бы неизбежный путь развития человечества.
Особенно, в чем нефти? Он даже не ставит себе задачу.
Мир, да, в условиях тех конфликтов, которые существуют, вот, это вполне естественно. Что касается конкретных действий, я поддерживаю, во-первых, то, что основные усилия по совершенствованию и содержанию флота нужно прилагать в первую очередь в Арктике. Потому что, во-первых, там это реально. Учитывая, так сказать, обстановку ледовую там и прочую, там все эти авианосные эскадры, они нафиг не нужны. И там есть реально возможность организовать, так сказать, там сопоставимый баланс сил, скажем так, если не сказать превосходящий с учетом российского опыта. Что касается остальных флотов, то, в общем-то, нас с Тихого океана держит Курильская гряда. Вот это тоже объективно. Со стороны Средиземного Черного моря это полуостров Крым, Вот. Ну, со стороны Атлантики у нас никогда к ней выхода большого не было. Балтийское море, это, в общем-то, по современным морским меркам, это лужа. И поэтому говорить о том, что эти вот флота что-то могут решающе предпринять, если мы не собираемся проводить каких-то широкомасштабных интервенций где-нибудь там в Анголе или где-то еще, ну, видимо, это не самая первоочередная задача. Поэтому сосредоточиться на аэрокосмической, скажем так, сухопутной составляющей, которые всегда традиционно у нас были сильными, за счет профессионализма создания более боеспособных соединений. Учета опыта, который вот накоплен в Сирийской войне, там, в других благополучно завершившихся конфликтах, возможно, в Центральноафриканской Республике, возможно, в Ливии, в той мере, в которой там наши советники или вооруженные силы участвуют. Это все надо как бы, так сказать, преобразовывать вот в конкретные реформы для войск. Но тема деликатная, потому что и мы многого не знаем, это естественно, и многого тут не нужно знать для некомпетентных людей, которые непосредственно этим не занимаются. Я просто говорю вот о тех направлениях, которые кажутся, так сказать, совершенно очевидными. Так, Краснову, если бы вы стали мэром Москвы завтра, какие первые кардинальные шаги по Москве вы бы предприняли?
Ну, самое важное, самое большое решение – это остановить жилую застройку, и чтобы инфраструктура городская догнала тот объем уже построенного, который уже сделан. У нас явное отставание инфраструктуры города от жилой застройки. Причем под инфраструктурой я имею в виду и транспорт, и социалку, и образование, и здравоохранение, и скверы, парки, театры, вот все вот это. Вот это основная задача, так это она очевидная, номер один.
Совершенно согласен с тобой. Так, следующее ужасное самое, нет практически настоящего технического образования и естественного. Ну, что вам сказать, с советским уровнем, я еще раз повторюсь, не сравнить.
Родное дело, Гравиадочный институт, который я заканчивал, так сказать, находится в плачевном состоянии. Это, и у меня, так сказать, сердце разрывается, когда я общаюсь с той профессурой, которая меня учила. Угу. Это вполне уважаемые люди, достойные, так сказать, как бы с достижениями. И они вынуждены плакаться. И объективно это так. Это ужасно.
Ну, соответственно, продолжение. Соответственно, нет настоящих технарей. Ну, вернее говоря, они есть, но уже как бы находятся в стадии вымирания, что крайне обидно. Так, как вы относитесь к новой хронологии Фоменко? Он же ведущий ученый математик МГУ, и математическая аргументация его теории выглядит убедительной. Неужели он просто несет бред? Я не знаю, насколько математика вообще применима к истории, то есть я с этой новой хронологией не знаком, поэтому не буду комментировать. Саша, у тебя есть что-то сказать по этому поводу?
Конечно, так и в чистом виде, если брать как вот объемный, там очень объемный материал накоплен, это, конечно, набор бреда. Угу. Значит, в чем сильна математическая сторона? Там с Фоменко блестящая математика, это все правда. Значит, он не учитывает один единственный фактор, который очень серьезен. Когда он ищет совпадения, они действительно существуют, эти совпадения, и поэтому... Когда он закладывает в математические модели, так сказать, сам факт совпадения того или иного фактора, это не является совпадением двух случайных чисел. Ну, например, подавляющее большинство диктаторов и начальников были мужчины. Он ставит плюсик по поводу того, что там Батый был мужчина и Александр Невский был мужчина. Значит, они жили приблизительно одинаковое количество времени. И, так, если они не умирали в детстве, то они, значит, воевали какое-то время, достигали результата, становились какими-то ханами или военачальниками, потом помирали чаще всего в бою. Значит, он тогда ставит второй плюсик. И так далее, по количеству жен, так и все прочее. И когда в итоге он приходит к мысли, что это был один и тот же человек, у них биографии просто сходные. И когда ты математическую модель закладываешь, так сказать, вот это, я изучал, я посмотрел, не поленился. Там действительно... И действительно, каждый человек рождается. Плюсик, плюсик, совпало. Каждый человек умирает. Плюсик, плюсик, совпало. Он женился. Плюсик, плюсик. Двое детей. Плюсик, плюсик. И вот, когда вот этот набор, так сказать, я в сумме, когда беру, так сказать, воевал, так сказать, после 20 лет или там после 15 безостановочно. Действительно воевал. И тот воевал, и тот воевал. И у него создается по математике совпадение, когда автокорреляционные функции строят и взаимокорреляционные, получается так, совпадение дат и все прочее. Это ошибочно.
Ну да.
Это ошибочно. Поэтому я вот усмотрел этот, после этого я дальше, так сказать, уже, когда я увидел этот недостаток, а он очень серьезный, так сказать, он на 70% предопределяет результаты, я понял, что вот там глобальная у него ошибка. Потому что и дальше, дальше в цифрах к нему придраться невозможно, он грамотно все это обсчитал чисто математически. Но изначально базовая вот эта постановка, она неверна. Поэтому вся остальная история и археологическая, и литературоведческая, и там, я не знаю, что, и по документам, и по... но она все опровергает то, что говорит Фоменко, и поэтому, ну, ну что упорствовать, когда, так сказать, когда все не так.
Понятно. Так, Саша, у нас немного времени, давай мы чуть-чуть ускоримся. Знаете ли вы Виталия Сундакова, ваше отношение к нему? Я не знаю, поэтому, если хочешь...
Ты скажи. Я тоже не знаю, никакого отношения нет.
Так.
Может, хороший человек, я не знаю.
Да, вопрос. Навальный политик или политический коммерсант? Вопрос не о том, что он, как говорит Краснов, может быть председателем счетной палаты, а о том, кто он по существу. Вы знаете, вот я бы отнес его скорее к политическим коммерсантам, потому что та деятельность, которую он ведет, он, по сути, является бизнесом на политике, неплохим бизнесом, кстати. Вот. И это вовсе не предполагает, что у человека не должно быть каких-то моральных принципов, там, своих собственных политических мнений там, и тому подобное. Но по большому счету это, конечно, коммерция. Потому что надо понимать, что ну, как бы вот содержание такого аппарата, который производит ФБК, это не результат каких-то частных пожертвований, это результат определенных финансовых вливаний, то есть интересов. То есть, соответственно, реализация этих интересов, которые, кстати, он делает достойным и интересным образом. Вот. В этом смысле его чистота как политика, который просто приходит в мир для того, чтобы реализовать свои идеи, идеи тех, кого он представляет, мне она представляется немножко сомнительной. Вот. Ну вот моя аргументация такая. Пожалуйста, Саша.
К сожалению, термин политик подразумевает нечто иное. Он подразумевает определенный политический опыт. То есть политика как искусство управления государством подразумевает, что только должен руководить, по крайней мере, бригадой по отстрелу собак. Для того, чтобы понять, как руководить людьми и как заниматься этим вопросом. У него такого опыта нет. Он не избрался ни разу ни депутатом, ни руководителем администрации, ни судьей, так сказать, ни прокурором, ни, никем. Значит, сидеть в оппозиции до 42 или сколько там ему лет, и ни разу так это, ничего не попробовать, так это, ну, это как бы достаточно сложновато. И это получается, он блестящий пропагандист. Это факт. То, что он высказывает многие оппозиционные вещи ярко, смело, так сказать, проводит расследование, так сказать, находит под это финансирование каким-то способом, это блестяще. Вызывает его уважение и его личное мужество. Но политиком в чистом виде его назвать нельзя, у него нет опыта. Он не знает, как... у него нет кадров. По этой причине, в частности. Поэтому, но и коммерсантом я бы тоже не назвал. Пропагандист, скорее, больше удачный, очень хороший, яркий пропагандист. Это не вызывает сомнений и вызывает уважение.
Понятно. Я исходил из понятия коммерсант только потому, что он все-таки руководит определенной структурой, эта структура финансируется, это финансирование.
Хорошо, но это просто в сравнении там с какой-то даже так, среднего размера нефтяной компании, это не те деньги.
Ну это конечно, это другого
это размера. Как вот издание газеты или телевизионного канала, так сказать. Вот по размеру это телевизионный канал, вот то, чем он занимается. Да. Занимается очень хорошо, очень эффективно.
Да, это правда. Так. Следующий вопрос. Делали ли вы за время с 93-го года что-то результативное? Вы знаете, много, но я думаю, вот сейчас вот разбирать это по кусочкам, это, во-первых, займет слишком много времени, а потом, как-то неудобно там самопиаром заниматься. Во всяком случае, у меня есть на этот счет какое-то стеснение. Вы посмотрите там еще Википедию, там какие-то материалы, там, наверное, написано на счет достаточно много.
Вот. Я просто второй раз власть на прессе захватил, начнем с простенького.
Ну да.
На 4 года, так, на секунду.
Мы много можем об этом рассказывать, тем более, что эти еще биографии наши пересекаются тут во многих местах.
Да, Валера там поиздавал Краснопресскую газету, если помнишь.
Так. Ну, Саш, ну, сейчас вспоминать, это, знаешь, это вечер воспоминаний выльется. Все-таки у нас достаточно много, так сказать, еще вопросов. Ваше отношение к пранку? Ну, не знаю, как способ такой политического развода, я, в общем, как бы положительно...
К чему отношение, прости?
Пранку. Это вот эти вот пранкеры, которые от имени других персон звонят кому-то там государственным деятелям, потом это выкладывают в сеть, на что они их развели. Ну, что, нормально, как политический розыгрыш, что будет. Вот. Я понимаю, что за этим какие-то структуры все равно стоят. Так просто этим не позанимаешься. То давно бы замели или, скажем, начали бы звонить этим людям. Так что это какая-то часть такой политической деятельности. На уровне там, всякого рода социальных сетей, фейсбуков. Вот одна из разновидностей ее. Вот это такой правда. Пожалуйста, Саша.
Я отношусь плохо, потому что, значит, когда серьезным людям звонят кто-то и прикидывается чем-то, и потом получает какие-то ответы, вырезает эти куски, потом их монтирует, мне это не симпатично.
Так, вопрос. Американцы захватили Афганистан, теперь занимаются там производством наркотиков. Кого и зачем им там побеждать? Если они, по-вашему, не могут там победить, то скажите, что им мешает победить. Ну, вы знаете, возможно, допустима и такая точка зрения, что они специально не хотели никого побеждать, а просто, так сказать, решили найти богатую опиумную территорию, чтобы его можно было экспортировать. Но для этого есть более простые решения, я просто хочу сказать. Вот тот же самый золотой треугольник. В него можно было бы инвестироваться, и там этот опий, пожалуйста, там расти не хочу. Вот. Не говоря уже о том, что у них под рукой сама Колумбия, который основной в мире производитель наркотиков на самом-то деле, при всем при том, что там про американский режим и так далее. То есть, ну, возможностей гораздо больше рядом с самими Соединенными Штатами и гораздо более дешевых с дружественными режимами и так далее. То есть, для этого не надо было начинать войну в Афганистане. Я думаю, что это у них побочный бонус, как у всякого рода спецслужб, потому что они очень любят торговать наркотой, как российские, так и американские, да я думаю, и другие этим балуются. А вот то, что с Афганистаном, это отдельная история, ну, факт, что свой режим американский они там установить не могут. А я думаю, что это было целью. Пожалуйста, Саша.
Я считаю, что они влезли с дуру в значительной степени, так сказать, потому что они пытались с нами, так сказать, это у них была какая-то фантомная боль, так сказать, они там с нами в противостоянии были, залезли туда, теперь не знают, как сами вылезти. Глупость совершенно никому не нужна, ни американскому, ни афганскому народу.
Так, вопрос. Володин высказался об отмене пенсии в России. Насколько это реально? Ведь у нас и так 25 миллионов человек живут зачастую в бедности. Ну, я считаю, что если господин Володин хочет приблизить вот тот самый социальный взрыв, он на верном пути. Так что флаг ему в руки, так сказать, перо в попу для легкости, пусть продолжает в том же духе. Вот. Так. Вопрос. Чем отличается чувство юмора современных людей от чувства юмора советских людей? Ну, вы знаете, лучше анекдотов, чем советские, я еще не слышал. Вот этим отличается. А все, что осталось сегодня, ну, это как-то так настолько бледно выглядит, вспомнишь? Советский анекдот, советское время. Ну, просто вот.
Ну, это говорит о уровне интеллекта в среднем, который в Советском Союзе был выше, чем в России.
Да, да, да. И это, в частности,
в Что-то прямое, прямое следствие интеллекта, анекдоты.
Да, совершенно верно, совершенно верно. Полностью согласен, Саша. Так, Краснову согласен, что кейнсианство на первых порах для России необходимо, но в долгосрочной перспективе и глядя на весь потребляцкий мир, может быть, пора заканчивать, переводить добро на дерьмо. Пожалуйста, Саша.
Ну, мы же живем в нынешних условиях, и когда мы говорим о кейнсианстве, это минимум 10 лет, так это было бы, принесло бы пользу России, а то, может, и 20. Вот тут категории такие большие. Поэтому что думать там о следующем этапе, когда вот сейчас не кейнсианство, неокейнсианство, пожалуй, было бы полезным, с моей точки зрения.
Так, просьба, пригласите, пожалуйста, Мухина. Давно его не было, интересно было узнать его мнение по тем же вопросам, которые вы обсуждаете. Вы знаете, я ничего против не имею, но просто хочу объяснить, что вот мы с Сашей людьми преимущественно устные. То есть мы говорим вот так вот живьем с открытого экрана. Юра человек письменный. И он очень прав, так сказать, он человек не только письменный, он и писучий, это очень хорошо. Но вот таких вот...
Серьезно превосходит наши общие возможности
по написанию. Один. Но в таком разговоре он чувствует не то, чтобы себя неуютно, а просто человеком понапрасну тратящим свое время. Вот вы поймите его правильно. То есть в силу каких-то там особых условий, там обсуждение какой-то его очередной там статьи новой или там еще что-то, можно было бы это с удовольствием сделать, но вот просто так говорить на текущие темы, ну, он не готов, он считает это несообразным, я его понимаю, вот, так что Так, Соловей пишет, что готовится указ об отмене выборов всех уровней. Также составляет списки, кто будет арестован. Что вы думаете об этом и каковы ваши действия, если останетесь на свободе? Саша, пожалуйста, скажи.
Ну, это надо у Соловья спрашивать, так сказать, потому что, может, он какой-то информацией располагает. Я не думаю, что это произойдет.
Я так понял, что Соловей – это она, это вот та самая, которая...
Нет, это он. Соловей Валерий очень умный, такой толковый профессор из МГИМО был. Сейчас его выгнали оттуда.
Все.
Да, он абсолютно толковый, я с ним ВКонтакте в переписке, так сказать, и я боюсь, что вот цитату, которую вы привели из его текста, она немножко, так сказать, вырвана из какого-то контекста. Я не думаю, что он так думает.
Угу. Понятно. Далее вопрос. Вы наконец-то поняли, что экологическую обстановку можно называть экологией и тоже стали так делать?
Нет, это я для краткости. Ага. Экология – это система взаимоотношений между живыми организмами, а вовсе не загрязняющая среда. Я так по-прежнему считаю. Так, собственно, сказано, как дано научное определение, так я и считаю.
Угу. Так, вопрос, а куда деваются мужчины КНДР? Им не достается жен, а китайские мужья кореянок живут у себя в Китае, и эти семьи разделены. Вы знаете, я не знаю вот насчет корейских, так сказать, жен. Я не думаю, во-первых, что все кореянки массово это делают. Но в Китае реально проблема есть. Там известный факт, что мужчин...
Женщин не хватает.
Да, женщин не хватает. И поэтому я думаю, что это не кореянки здесь, инициаторши, которые, так сказать, думают, куда подальше из Кореи сбежать.
А это китайцы.
А скорее китайцы, да, которые как бы пользуются возможностью, если есть женщина, тем более близких к культурных традициям, расы и так далее, в общем-то, жениться на ней и дальше жить. Кстати, напомню, что Корея, в общем-то, до японской интервенции 30-х годов была частью Китая. И, в общем, в результате вот этой вот войны гражданской против Китая, которая была перед Второй мировой войной, Корея и была отделена от него именно как будущая потенциальная часть Японии. Вот так Япония себе готовила территорию на континенте. Ну, вместе с Манчжурией там и так далее. Так, почему вы перестали считать, что русские и украинцы один народ? Чем было мотивировано ваше мнение, чем оно мотивировано теперь? Ну, я думаю, что вопрос преимущественно ко мне. Вопрос, в первую очередь, в разном менталитете, разном подходе, который еще больше расходится в результате вот этих вот последних событий. Поэтому считать это одним и тем же народом у меня, то есть, например, нет никаких оснований. Сходные народы, братские, там, союзные, я не знаю, как еще
я назвать. Я по-прежнему считаю, что это один народ вместе с белорусами.
Ну, я, кстати, с белорусами точно так же могу сказать, что это не одно и то же. Вот. Но это уже больше, скажем так, разница была и раньше. Но, во-первых, она в значительной мере микшировалась тем, что создавалась действительно новая общность людей, советский народ, это раз. И это как бы уравнивало всех, и не только русских, украинцев и белорусов. И кроме того, так сказать, действительно, на эти как бы национальные особенности не старались делать каких-то акцентов, помимо чисто культурных, там, типа там ленточек в косичках там, и прочее. Когда это все выросло, так сказать, расцвело буйным цветом, то, естественно, расхождения пошли, так сказать, более серьезные. И поэтому можно сказать, что да, ну вот расходятся линии. Они являются все равно близкими. Мы с украинцами ближе, чем с поляками. Ну, как ни верти. Хотя тоже славянский народ в определенном смысле. Но, так сказать, расхождение есть теперь. И есть, скажем так, расхождение в характере, в менталитете во многом. Есть расхождение в национальной самоидентичности. То есть человек, который определяет себя русским, он не будет себя определять украинцем. И наоборот. Ну вот, значит, раз самоопределяет себя различным образом, значит, разница уже существует. Так. Вопрос, а почему бы не сделать передачу «Плюсы и минусы КНДР»? Ну, вот Саша уже предложил, и это самая разумная мысль.
После поездки.
Давайте мы съездим, а уж тогда, как говорится, поговорим на эту тему, тем более, что она действительно будет интересной и на свежих впечатлениях. А сейчас спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашей передаче, и до следующих встреч на передаче «На самом деле», в том числе и на канале «Револьвер ТВ». Спасибо вам, до свидания.
До свидания, всего хорошего.